Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции, в вечернем эфире мы обсуждаем одну из тем, которую в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». И сегодня такая тема: «Как правильно давать милостыню». И у нас в гостях сегодня отец Андрей Дорохин, священник, клирик храма пророка Ильи в Обыденном и храма всех скорбящих радость в СИЗО «Матросская тишина». Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Виталий Юрьевич Сурвила, руководитель информационного центра Российской академии образования, библиотека имени Ушинского, в прошлом предприниматель. Опыт, я думаю, такой есть, я знаю, что такой опыт есть в благотворительности. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Виталий Заболотный, который, собственно, и предложил эту тему. Добрый вечер, Виталий.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того, что послушаем программу Виталия.
Выхожу как-то со знакомой из храма. Было уже около 10 вечера. К нам подходит нуждающийся. Обычно в это время их здесь нет. Как правило, стоят с утра по выходным. Мы идем к машине, а он нас окликает. Просит денег. Вот тут передо мной стал вопрос, ответ на который я, признаться, давно искал. Как правильно поступить? С одной стороны, мы все знаем, что просящему надо дать. А с другой... Не случайно говорят: прежде чем дать милостыню, пусть она запотеет в твоей руке. Вдруг человек потратит деньги, которые ты дал, вовсе не на еду, а на что-то вредное. Тогда выходит, ты не благо сделал, а наоборот. Однажды я видел полное и неукоснительное выполнение заповеди дать просящему. В храме к одному из батюшек подходил мужчина с просьбой пожертвовать денег. Батюшка давал ему. Человек отходил. Потом снова возвращался. И так несколько раз подряд. Наконец, у священника закончились деньги. Тогда он попросил рядом стоящего в очереди на исповедь человека дать денег этому нищему. Видимо, батюшка знал ситуацию. Понимал, что человеку действительно нужно. А как быть, если не знаешь? Возможно, хорошим вариантом будет купить и принести человеку еды. Предложить. Если он действительно хочет есть или пить, то согласится. Но вот ведь тоже не задача. А если нет такой возможности? Или магазин далеко, или закрыт? Именно так и произошло с нами тем вечером. К сожалению, наличных у меня не оказалось. У подруги тоже. И да, мы устали и спешили. Надо было ее домой везти. А нищий тот вдруг говорит: «Можно и покормить меня». Он реально хотел есть, и думать нечего. Я мог бы с карты что-то купить, но трапезная уже закрылась. До магазина ехать далеко, а мы ведь спешили. Так и уехали, а человек остался голодным. А я потом задумался, ведь он согласился на еду. Не стал настаивать на деньгах, а я уехал. А вдруг это был Христос, и я его не накормил? Так... Какой же ответ я потом дам, когда меня спросят, накормил ли ты меня, когда я был голоден? И к чему тогда все мои размышления, если я уехал, он так и остался голодным, и это до сих пор не дает мне покоя.
Частное мнение.
Ну, вот в программе Виталий остался с вопросом, как правильно было поступить. И недавно, программу списали давно, недавно мне Виталий говорит: у меня опять повторяются такие ситуации, и это стало актуальным. Сейчас у вас какой-то есть ответ или вопрос по-прежнему?
Ну, вопрос так и остается, да, который, может быть, духовенству хочется задать, да, как правильно вот в таких ситуациях поступать. Ну, опять же, да, история сейчас повторилась, но тут уже выбор, наверное, не стоял, потому что, опять же, в этом месте, при этом храме, но человек сразу подошел. То есть сначала я думал, денег хочет попросить, а у нас была суета, там, подготовка к молебну. Я пытался убежать, но потом опять через улицу шел, и он бежит и кричит: «Слушай, поесть дай». Я понял, что это такой сигнал, как бы тут, ну, нельзя пройти мимо, потому что тогда я как-то дал себе расслабиться. Вот. Ну, и там ребята подключились, и уже, ну, тут вопрос ясен был, да, то есть он уже конкретно, он не сказал денег, да, и тут опять можем было бы задать, он сразу сказал еды, ну, поэтому уже выбора не было, да, и решено было, что обязательно нужно, конечно, ну, в меру каких-то сил человека покормить. Но все равно, да, вопрос стоит всегда, потому что порой там в дороге, да, где-то люди на улице подходят, у других храмов, где ты там проходишь, или просто вот там, иногда, кстати, вот вопрос тоже в храмах, да, там подходят, говорят, мы на храм собираем. Но ты не знаешь ни человека, ни информации, да, там. И вот какие-то разные ситуации, вот как ты должен правильно поступить? То есть, да, просящему дай. Или вот, да, как мы говорим, милостынь должна запотеть в руке, чтобы ты понял, кому ты даешь, на что даешь. Или же не думать, а просто давать. Вот всегда такая дилемма стоит, как правильно поступить, чтобы потом... Ну, некий груз не лежал на тебе, что ты неправильно сделал.
Когда просят.
Да.
А вот расскажите, Виталий, почему вы пригласили сегодня Виталия Юрьевича Сурвила, если уместна эта история? Там вопрос по-другому был, никто не просил.
Ну, да, это была такая интересная история. То есть, когда мы на именинах пришли в храм, то есть практически людей не было, и, ну, на тот момент еще не знал, вот, да, Виталий Юрьевич был с нами. И, ну, сложная ситуация в жизни была, и я был с мамой. Она немножко там прослезилась. Вот, и Виталий Юрьевич, как я понимаю, заметил это, и, ну, он не стал как-то отвлекать, подходить, а оставил свой номер. То есть мы не подходили, да, там ничего как-то не просили, не говорили. Он оставил свой номер у свечницы, и потом женщина сказала, ну, маме сказала, что вот, вот мужчина увидел, что вы плачете, и он хотел бы вам помочь. То есть он оставил номер, и вот вы можете обратиться и... Ну, рассказать, в чем у вас нужда, возможно, там, да, он сможет помочь. Ну, это я дословно, я не знаю, не помню, что она конкретно сказала. И потом в течение обстоятельств получилось, что вот я Виталий Юрьевич, там, он меня взял к себе на работу и так помог, как бы, мне, нашей семье тоже из некого такого кризиса выйти, да, и прийти немного в себя, и, то есть, вот, и найти такую интересную работу, то есть... Тут, получается, да, мы не просили, то есть нас человек не знает, потому что иногда сложно понять, что за люди перед тобой, потому что ситуации разные, люди разные. Вот. И это, наверное, ну, в моем понимании такого проявления такой милости, наверное, потому что, ну, и не каждый, наверное, готов будет на это, потому что...
Мы сегодня решились рассказать ваше доброе дело, простите, что опубликовали, потому что я эту историю слышу много раз от Виталия с чувством благодарности, и мне кажется, благодарный человек может рассказать о том, как ему сделали доброе дело. И для вас не было вопроса, да, тогда, помогать или не помогать? Или тоже возникает вопрос, кому помогать, кому не помогать?
Ну, сначала хотел сказать, поблагодарить Виталия, потом сказать, что... Честно говоря, я не думал, что это так как-то может запечатлеться в памяти. Но вот этот вопрос стоит перед каждым человеком, потому что сколько раз мы там выходим из храма, и вдруг какие-то некрасивые, полупьяные, там мужчины, женщины, всякое бывает, просят милостыню. Ну, как-то я много-много чего-то думал над этим. Здесь, конечно, надо прежде послушать отца Андрея, но для меня я пришел к какому-то выводу, что надо слушать... Ну, во-первых, есть обстоятельства, есть у тебя возможность помочь или не помочь, это тоже такое. Но если есть возможность, то надо как-то слушать свое сердце. И обычно как-то оно срабатывает, и ты вот как-то сразу хочешь помочь. А бывает, что что-то медленно, что-то там кошелек застревает, еще что-то, а ты же бежишь, идешь и проходишь мимо. Я раскаиваюсь, то есть я переживаю то, что вот прохожу мимо. Потому что, мне кажется, всегда надо помогать. И причем неважно, там, вот, человек хочет выпить, допустим, и ты понимаешь, что ему даже деньги, но, может, ему выпивка спасет его ближайшую жизнь, а не хлеб. Такое тоже бывает. Я как-то считаю, что, в общем, есть внутри какое-то наслушивающее сердце. Если сердце говорит, помоги, то надо помогать. Но при этом, не знаю, как опять осудит ли меня отец Андрей, у меня всегда ощущение, что когда мы начинаем помогать, мы иногда пытаемся подменить собою Господа. Ну, то есть мы как бы решаем о том, что вот эту старушку надо перевести через дорогу, а может, ее не надо переводить через дорогу, и никто не знает. И ты берешь на себя какую-то функцию, которой ты точно не уполномочен, и это и в каких-то больших делах тем более. Ты каждый раз выбираешь помогать этому храму или помогать этой больнице, или помогать, я не знаю, в тюрьме. Она все же равно там тебя не хватит. И вот, получается, ты как бы вершишь судьбы людей, которых ты не знаешь, последствия своих действий ты тоже не знаешь, а последствия бывают разные, даже от милостыни разные бывают последствия. Но опять я всегда все время себя утешаю, что в конечном итоге для меня Господь Бог решает эти вопросы. Если Он как-то мое сердце вот так настраивает, ну, значит, так и надо. А потом, конечно, надо всегда переживать, если не каяться за то, что ты... То есть это тоже, значит, Господь тебя посылает, ты прошел мимо кого-то, если ты об этом думаешь, вспоминаешь, то это все не случайно. Как-то вот слушать надо свое сердце, и... А та встреча, про которую говорит Виталий, я с трудом, честно говоря, ее вспоминаю, но я помню, что у меня потрясли слезы. Слезы женщины – это вообще такая всегда отдельная история в храме. Вот. И это, получается, вот, ну, какой-то такой был позыв.
Очень правильный на тот момент. Сердце подсказало, что это правильно была нужда и очень большая, да, Виталий?
Ну, вот когда, получается, Господь вот сводит, и, может быть, Виталий Юрьевич, как говорит, вот сердцем почувствовал, и это важно было действительно, и вот это день именин наших был, вот, если такая тоже какая-то вот вспоминается атмосфера, я не помню, кстати, может быть, отец Андрей служил, кстати говоря, батюшка, вот, и у меня это отложилось, да, в памяти, потому что, ну, я бы, может, так не смог поступить, и поэтому для меня тоже такой и какой-то, может быть, даже мужской поступок, потому что, ну, с чего, да, как бы вот какие-то люди там, я помню, что я даже, ну, я видел, что мужчина какой-то ходит, тоже с нами молится, я думаю, ну, здорово, наверное, тоже вот именинный человек. И вот так вот Господь свел, как вот я часто люблю говорить, наверное, промыслительно для чего-то. А сегодня вот мы здесь обсуждаем эту тему.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему сегодня «Как правильно давать милостыню». У нас в гостях отец Андрей Дорохин, священник, клирик храма пророка Ильи в Обыденном и храма всех скорбящих радость в СИЗО «Матросская тишина». Виталий Юрьевич Сурвилла, руководитель информационного центра Российской академии образования, библиотека имени Ушинского. И Виталий Заболотный, организатор православных миссионерских встреч, который предложил обсудить эту тему. Отец Андрей,
так,
ну теперь к вам вопросов,
так много
видите?
Хочется сказать.
Да, сколько?
А вот, ну, давайте я тогда сведу воедино то, что Виталий говорит, давать, не давать, и то, что говорил Виталий Юрьевич. Я сейчас думаю, как различать, да, Виталий Юрьевич.
Виталий Юрьевич, да.
А вот, знаете, такой вот интересный момент расскажу для себя и для вас тоже. Значит, в одном греческом монастыре в Костомане, вот куда я ездил до недавнего времени, пока можно, там был игумен, у него был такой дар удивительный. Он знал, сколько у человека, Филарета его звали, он знал, сколько у человека денег в кармане лежит и как надо потратить. А, то есть человек, наверное, должен это дар иметь. То есть это само не будет такое. Об этом вот мы ходим на службу, мы о чем-то Бога можем просить. Вот одно из таких прошений может быть уметь подавать милостыню. То есть вот, знаете, как бы прям, чтобы действительно это был дар. Вот один из даров может быть такой дар. Можно у Бога об этом просить. Вот, и тогда, наверное, оно будет все так, как оно как должно быть. Ну, то есть и по-человечески, и по-божьи, скажем так. Вот, значит, с милостынью, знаете, у меня милостыня, она как бы как, вот как у человека, верующего, простой даже как у человека, а есть с другой стороны, я могу посмотреть со стороны, кто как бы давал, вот, ну, системно, то есть я пришел к выводу такую, что милостыня, она должна быть, знаете, как не разово там, да, подошел ко мне человек, и я там дал, хотя в кармашке я так все время мелочь ношу, то есть я как бы разменю, потому что сейчас же в основном безналичные расчеты, да, у тебя если не будет, то ты даже и захочешь, не дашь.
По карточке перевожу.
Да, то есть, ну, то есть люди, которые просят
телефон, у них
номер
стоят,
телефона.
Они стоят, да, мне карточку прям показывают, я номер вбиваю.
Ну, видите, как прогресс. Шагнул. Вот. Ну, и вот с такой я столкнулся с ситуацией, что, знаете, когда ты системно помогаешь, то есть постоянно, да, кого-то ты сам нашел, то есть у нас был такой проект с прихожанами, что мы сами находили людей в регионах, потому что там это большая проблема, особенно с семьей священников, ну, по разным причинам бывает, и вот помогали, они уже на нас надеялись, что вот... С радио «Вера» то же самое. То есть вот у нашей семьи, у нас как бы два расхода, там, бюджет там. Мы радио «Вера» помогаем, знаете, постоянно списание идет. Я уже там не думаю, то я знаю, что оно идет. Потому что вы тогда можете работу строить, да?
Спасибо.
То есть, вот, это один момент. Второй момент, там фонд детский тоже. Они занимаются как бы с такими неожиданными операциями, когда детям нужно срочно, и они уже тоже планируют. Вот я думаю, что в конечном итоге человек должен, когда к этому придет, вот к этому необходимости, да, то есть он увидит, что вот так это здорово, тогда вопроса не будет. Когда к тебе подойдут, даже ты не дал, ты знаешь, что ты уже дал.
да, то есть ты, потому что там это действительно сработает. Вот, ну, а иногда можно давать, можно как бы, ну, и не получится.
Если можно, я перебью. Да. Я вот как раз и думал, да, то есть я знаю человека, я знаю, что есть нужда, и я думаю, что, ну, например, я, может, там в месяц просто какую-то сумму там определю для себя, и, ну, условно говоря, это немножко буду спокоен, что я вот целенаправленно, этот человек нуждается, я ему там перечисляю, поэтому здесь, может быть, где-то я...
Ну, да, и причем вот организация, она не церковная, да, то есть как бы меня трудно упрекнуть, как верующий человек, что вот там вы там верующим помогаете, а не верующим нет. Нет, все как бы нормально. Вот, но с другой, можно зайти, знаете, с этой проблемой со стороны человека, который принимает. Ко мне как священник приходят люди и просят, знаете, я такое сделал... для себя такой интересный вывод и предложил им это сделать. Когда ко мне люди приходят и вот просят, они говорят, вот я ему говорю, скажи, пожалуйста, были у тебя периоды в жизни, когда у тебя относительно все было стабильно? Такой, конечно, есть, там у каждого человека это было. Я говорю, деньги были? Он говорит, были. Я говорю, почему ты не пришел к священнику, не сказал, батюшка, вот у меня сейчас хорошо, вот возьми, пожалуйста, деньги. Когда у меня будет плохо, я к тебе приду, и ты мне дашь, или придашь другому человеку. Mm-hmm. Вот, и... За 18 лет, вот я у нас служу в храме, как вы думаете, сколько ко мне людей пришло вот именно так вот? Чтобы вот когда все хорошо, вот он дает денежку, да, то есть он как бы наперед. Не то, что когда нужно, а наперед. Один человек. То есть людям свойственно как бы вот не задумываться о плохом, да, то есть как бы чтобы, ну, и не помочь вот как бы не самому себе, но, с другой стороны, был такой, я предложил, когда вот прихожан даже наш приглашал, говорю, вот сейчас у вас хорошо, давайте, как бы, давайте сделайте фон сами себе. Вот получилось, сработало. То есть человек пришел и говорит, сейчас у меня плохо. Говорю, пожалуйста, забирай свои деньги. То есть вот можно как бы вот такая системная, чтобы работа была. А с другой стороны, вот я у нас с Виталием Юрьевичем был проект, он уже, наверное, тоже про него забыл, но получилось на приходе тоже, как же, да, вот мы, как бы, я понимаю, что, да, ну, деньги, да, зачем деньги? Мне не это интересно было, говорю, у нас воскресная школа, я говорю, давайте хороший пианино, потому что, значит, пианино и надо настраивать, потом надо, они все-таки деревянные пианино, знаете, у нас отопление, они рассыхаются, это большая проблема. Я говорю, давайте хороший пианино для воскресной школы. И вот Виталий Юрьевич, как, конечно, батюшка, не проблема, не синтезатор там, а именно пианино Roland, и оно до сих пор играет отлично, знаете, как вот как бы дело, оно дальше живет, да, uh-huh. То есть это же не просто деньги, да, то есть это вот уже предмет такой очень серьезный, хороший, и сколько уже детей играл, и слушал музыку, и концерты, вот благодаря Виталию Юрьевичу оно до сих пор у нас существует. То есть вот дело, оно дальше живет.
Простите, Виталий Юрьевич, мы публикуем.
Ну, да, да,
ну, это реальность, да, поэтому я очень рад об этом сказать. И хотел бы еще сказать, наверное, именно со стороны, которая системная дает, как бы я работал в фонде с владыкой Евгением Решетниковым, митрополит, вот недавно таллинский он был, фонд православного образования. Мы с ним очень много благотворительных проектов сделали, вот. И вот я столкнулся с такой ситуацией, что, конечно же, вот этот сектор надо развивать, некоммерческие организации, которые бы работали в разных областях, разную специфику имели, чтобы это была системная какая-то такая работа, она должна быть.
Да, отец Андрей, здесь такой вопрос. У меня тоже на частное мнение, я как продюсер программы очень многие истории читаю, естественно, и на эту тему многие пишут. И вот одна девушка писала, что от того, что она переводит систематически, с карты снимается, у нее пропадает вот это ощущение, что я кому-то помогаю, вот в руки даю, в глаза смотрю этому человеку. Мне очень хочется вернуться к теме, что происходит в нашем сердце, когда мы не хотим помочь или хотим помочь. Чем мы руководствуемся, Виталий? Вот что, чем мы должны руководствоваться? Вы, хорошо, давайте начнем с того, что чем вы руководствуетесь внутри? Почему переживаете, что не дали? Вот, например.
Мы же изучаем Писание, и где сказано, да, там... Просящему тебя дай, у тебя дай. И, конечно, как-то все равно эти слова у тебя отражаются, и вот...
Чувство вины.
Но больше всего, чувство вины, да, и больше всего, наверное, то, что вот, когда мы говорим, да, там, не накормил голодный, сходил в больницу, там, не одел, а потом, может быть, это, да, там, Господь явился в лице этих там людей, и ты прошел мимо, да, и потом как-то страшновато тоже, ведь за это придется отвечать.
Вот, получается, что все-таки наша мотивация – страх, потому что в Евангелии сказано это делать. А может ли она быть другой? Потому что вот я тоже заглядываю в себя и тоже думаю, почему я иногда делаю. Иногда, когда что-то делаешь, ты не вспоминаешь про это. Ну вот просто сердце откликнулось, ты сделал, забыл. И ты это не, как бы не ставишь себе в галочку, да, вот это я бы там что-то сделал. А бывает, когда не хочется. и мы только из страха действуем. Вот наша мотивация, когда мы делаем добро, какой должна быть, отец Андрей?
Вот соработничество Богу. То есть ведь у нас молитва, да, и дела милосердия, они у нас как бы вот они так и идут. Вот, и как раз именно сработничество Бога, даже, например, нас иногда упрекают, да, вы говорите, собираете рабами Божьим. Я говорю, это не рабы в том плане, что мы подчиняемся, рабы, работники. Греческий глагол как раз «дулево», «дулус», раб, тот, который работает Богу, тот не который как бы склавус, купленный, и он юридически как бы ты им владеешь, а то, что ты соработничество Богу, то есть ты как бы ты как руки Бога, ты даешь, бывает, кстати, большие бывают очень суммы передаешь, даже иногда там, когда помогаешь там, вот, но ты понимаешь, что это как бы промежуточное звено, то есть там перешел, там перераспределил.
Ну, и как этого, Иоанн Кронштадтский, да?
Ну, от этого большое удовлетворение остается. Угу. Вот ты когда это делаешь, и вот там, ну, например, да, вот радио «Вера», да, пример яркий, там, ну, списывается там каждый месяц суммы, да, я же его слушаю, угу. Да, то есть я очень важный материал для себя узнаю, ну, у меня получается так, что я вечером слушаю в основном, то есть, видимо, те часы, вот, с Мариной Борисовой, вот, значит, это программы, да, слушаю. Вот, и там, ну, и бывает, что батюшки приглашают, то есть именно вечерние часы, когда там ездишь в машине, вот, и это живая связь, то есть ты понимаешь, вот люди работают, вот конкретно ты как бы тоже в этом как-то участвуешь, а чтобы вот не то, что списываются деньги, да, то есть, например, я захожу на этот фонд и смотрю, сколько операций, и как бы сколько детям помогли, да, какие у них планы, тоже живые истории читаешь, вот, то становится оно как-то очень... Я бы так сказал, все живо, то есть это неформально.
Виталий Ильич, а для вас?
Здесь есть еще один такой вопрос, мне кажется, очень важный. У меня нет чувства страха. Мне кажется, Господь вот он настолько милостив, что поймет все, хотя, наверное, заблуждаюсь в этом. Нет, у меня просто чувство стыда, если вдруг я что-то вот не сделал, и именно потому, что мне было куда-то лень сбегать в машину за мелочь. Ну, просто стыдно, что я так поступил. Это такое неприятное ощущение очень. Но очень важно, мне кажется, еще ситуация. Одно дело, когда человек помогает, когда у него набит кошелек деньгами, угу. и даже это относится к случаям системной помощи. А другое дело, когда человек дает последнее. Угу. У нас здесь даже вот некоторые бывают и там внутрисемейные, там, ну, не то, что разночтение, конечно, там супруга меня всегда поддерживает, но иногда я вижу в ее глазах, что вот там какие-то суммы, на которые там что-то рассчитывались, даже там на детей или еще что, вдруг неожиданно там моим решением куда-то отданы, куда никак не предполагалось, но просто надо было отдать, иначе там было бы тяжело. И мне кажется, это очень тоже очень важно, и в соответствии с евангельской известной притчей о том, что вот кто отдает последнее или кто отдает излишки. И, конечно, у меня глубокий пиетет перед теми, вот совсем недавно какие-то мошенники были там, у меня вскрыли там телефон, ну, и, соответственно, разослали там просьбу одолжить деньги. Опять, это скорее просто умудренный опытом, все как бы поняли и позвонили мне. Но два человека, о которых я даже, ну, уже, то есть мы крайне редко видимся, и они, в общем, ну, как бы сказать, они действительно очень бедные люди, это им надо помогать. И эти оба человека перевели деньги мне, ну, не мне, а мошенникам на счет, и я потом там вернул все это, конечно, но это какая-то меня прям потрясло, вот, они действительно отдавали последние, и я понимаю, что у меня в своем мировоззрении и мироощущении, и я никак не стоял во главу угла вот этих людей, что они придут тебе всегда на помощь. Угу. А получалось, что они пришли. Я не знаю, что я кого-то упрекаю, кто не пришел, потому что все просто умные, разумные, все знают. Но это меня действительно пришло. Мне кажется, милостыня от безденежья, при отсутствии средств, она, ну, не знаю, как скажешь, отец Андрей, мне кажется, во много раз, ну, не знаю, важнее, ценнее. Это деньги от сердца, а не от излишков, не от богатства.
А бывает, знаете, да. Как они не от излишков, например, а когда, например, сумма, которую ты жертвуешь, она сопоставима с твоим семейным бюджетом, да, например, так условно. То есть это не излишки, да, и не от больших денег. Это просто сумма, сопоставимая с такими, да, какими вещами, которые как бы, ну, для тебя критичные. Да, то есть это не излишки. Вот, и не последнее, ну, как бы, да, то есть...
Ну, сразу, то есть это
бы,
тоже усилие души, да?
И я могу сказать, что, наверное, критерий по поводу того, что ты над собой усилия делаешь, чтобы помочь, Угу. То есть надо, знаете, вот я в метро много езжу, и, соответственно, там люди идут, они, да, по вагону, например, там, да, и я когда подаю, вот, я вижу, например, что у меня смотрят, там, церковь подаст и не подаст, да, хотя угу. там человек, там, я подаю, да, и знаете, какую еще я заметил такую ситуацию, нужно выделить обязательно, те люди, которые берут деньги, да, для того, чтобы проверить, он спрашивает, за кого помолиться. Никто практически никогда не спрашивает, за кого помолиться, да, то есть, например, когда mm-hmm. деньги берут, и приходится людей учить, а что, ну, так надо? Я говорю, да, так надо, потому что это ваша ответственность за то, что вы берете деньги, нет, за, ну, кого,
кстати,
помолиться.
Бывает, да, редко,
и если правда. Человек говорит, что за кого там помолиться, вопрос вообще нету. Mm-hmm. А если там люди тебе желают удачи, вот он, да. обычно, то это как бы свидетельство того, что, да, как бы по-разному очень бывает. Вот, ну, вот такую вещь вам расскажу. Когда я начинал церковную жизнь свою, мне тогда еще было где-то 25 лет, я приходил в храм, помогал, хотя работал в светской организации, и иногда меня просили за ящик встать. Угу. Ну, то есть там поработать, там, подмени, пожалуйста. Вот, я встал за ящик, и очень интересные истории приключались. Однажды прихожу, вот это как, это не последние деньги, но это системная работа в течение года. Пришли дворники, приходит пакет, и они этот пакет переворачивают, и оттуда деньги вываливаются. Я говорю, это что это такое? Дворники. Вот в центральном округе они работают. Храм Рождества Богородицы Путинг. Это, говорит, десятина за год, да? То есть вот люди как бы пришли. Такая история, меня это очень впечатлило. То есть когда ты как бы каждый месяц, да, там, можешь сказать, там, каждый день ты откладываешь и ждешь, а может, тебе нужно на что-то, да, но при этом ты это как бы выполнил, да. То есть вот для меня это был очень большой впечатлительный такой урок. А второй случай был, тоже у нас как раз там собирал деньги прямо около храма. Он такой немножко юродивый был, Андрей его звали такой, вот. У него заболевание большое было такое, вот, ну, то есть как бы человеку казалось бы, что он не развитый физически, но он умел деньги просить, знаете, как вот он, как, по-моему, там про Емельян Пугачёва, там спектакль такой был, вот, когда там денежку там просит, там нищий, ну, дай, дай копеечку такой, и он прям сказал, прям у всех прям подходил, дай копеечку, жалко, что ли, дай копеечку, а вот, и, а там Ленком как раз, и вот mm-hmm. люди на спектакль идут, он их выпрашивал обратно, и вот казалось бы, да, что с этими деньгами в конце дня, когда он эти деньги-то собирал, там у него очень много денег было, кстати, он приходил в храм и все это вываливал, то есть он в храм вот эту милостью, которую он собрал, он сдавал ее. Угу. То есть вот я так вот, вот думаю, вот как Господь бывает показывает, как, на кто что на сто собирает.
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему, как правильно давать милостыню. Очень актуальная сегодня тема, мне кажется, для всех. Напомню, что у нас в гостях отец Андрей Дорохин, священник, клирик храма пророка Ильи в Обыденном, храма всех скорбящих радость в СИЗО «Матросская тишина», Виталий Юрьевич Сурвило, руководитель информационного центра Российской академии образования, библиотека имени Ушинского. И Виталий Заболотный, организатор православных миссионерских встреч, который предложил эту тему. Не переключайтесь, мы вернемся через несколько минут.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему, как правильно давать милостыню. У нас в гостях отец Андрей Дорохин, священник, клирик храма пророка Ильи в Обыденном и храма всех скорбящих радость в СИЗО «Матросская тишина». Виталий Юрьевич Сурвило, руководитель информационного центра Российской академии образования, библиотека имени Ушинского. И Виталий Заболотный, организатор православных миссионерских встреч, человек, который инициировал обсуждение этой темы. Вы знаете, вот вы сейчас рассказываете про десятину, да, а в принципе это такая тема, которая... Кто-то говорит, что это уже устарело, а кто-то понимает, что мы что-то должны все равно Богу, вот как ни крути, и что мы забираем Божье, получается. То есть в Ветхом Завете об этом много говорится, а в Новом? Вот как относиться к понятию десятина, которое когда-то было обязательным, ну, для иудеев, да?
Как раз только что посмотрел, уточнить, глава 25 Матфея и Лука 16 об этом говорит, о том, что приобретать себе друзей богатством неправедным. И об этом же Иоанн Златоуст, у него прям целое есть как раз именно посвященное, это большое такое слово о милостыне, он говорит, что тем самым мы даем взаим Богу, и Бог нам отдает во много. Вот, в этом смысле, будучи как бы человеком-экономистом в прошлом, я, знаете, проследил такую закономерность 1:5. Mm-hmm. То есть ты отдаешь, ну, условно говоря, единицу, там, без разницы какой там денежную, тебе Господь посылает 5.
Но это же не может быть мотивацией для нас.
А это может быть, но это как бы я к тому, что свидетельствую, что это реально происходит за много лет, я статистику эту веду. Вот, и причем, ну, такую заметил вещь, нужно сначала отдать, потом они тебе придут. Не наоборот, никогда ты сначала ждешь, тебе придут, а потом ты из них начинаешь отдавать. Нет, нужно сначала отдать, вот по поводу того последнего, да. То есть ты сначала первый шаг делаешь, а потом тебе уже как бы все это возвращается.
У меня есть знакомый, который говорит очень классную вещь, которая мне сейчас помогает. Он говорит, добро надо делать. Вот это добро. И вот он делает добро бескорыстно. Ну, не воцерковленный глубоко человек, но он просто вот тот, который ищет, где можно сделать добро. Вот для меня это стало такой хорошей мотивацией. Вот ты едешь, человек хочет перестроиться. Мне он здесь вообще не нужен в моем ряду. Он мне будет мешать и оттормаживать. Думаешь, ну, никто же не сделал. Ну, вот и ты не сделала. Остановись, пропусти. Ну, хоть какое-нибудь маленькое добро... Но вот за сегодняшний день добра стало больше. Может быть, это вот как раз есть ощущение соработничества Богу, да, что ты к нему становишься ближе, мы как бы вместе что-то хорошее делаем. Ну, вот это уже какой-то смысл, по крайней мере, нашей жизни дает.
На мой взгляд, это, наверное, самое важное, что вообще смысл всей нашей жизни на Земле – это кому-то сделать хорошо, кому-то сделать добро или кому-то сделать просто, чтобы лучше, там, лучше дышал, лучше писал, лучше говорил, лучше делал. Мне кажется, вот просто иначе жизнь теряет смысл, иначе мы становимся такими просто не рабами Божьими, а ну, просто животными. А, хотя, еще раз говорю, что очень важно, и здесь поэтому я немножко так действительно покраснел в самом начале, мне очень важно, что не должна вот одна рука знать, что делает другая. И вы правы совершенно. Даже ты когда пропускаешь машину, там, которая страшно нагло лезет, там какой-то некрасивый и неприятный тебе человек за рулем, но пропустить над ней просто из того, что все равно, ну, мы же не знаем, он куда-то торопится, еще что-то. Мне кажется, чем больше ты будешь заставлять себя сделать в самых мелочах, ну и в крупных вещах, тем более, кому-то другому лучше и легче, ну, мне кажется, тогда у тебя появляется смысл, что ты не зря прожил эту жизнь, хотя не мне судить, но это просто... И судить вопрос о милостыне, это... Почему я все время говорю о том, что это вот какой-то голос сердца, а не то, что, ну, вот я должен... Опять, я согласен и с правилом там десятин и так далее, но и надо это соблюдать. Но я тоже согласен с тем, что это не должно быть. И вдруг какой-то момент тебе надо дать одну сороковую или половину, или вообще все, что у тебя есть. Но в это так сложилось, и так и этому человеку нужно. И, ну, у меня была ситуация, я помню, что мы что-то самого нашего старшего сына учили, там, выписывали этих учителей музыки. Ну, не шло у него, и не хотелось ему. А в этот момент преподаватель говорила, что у него есть мальчик, у которого такая болезнь, я не очень разбираюсь, ослабляются мышцы, и с каждым разом все больше и больше, а он так хочет играть, а денег у них нету. И я помню, тогда со старшим говорил, сказал, все, мы заканчиваем твои уроки, но всю сумму, которую вот берется там за год, мы отдадим этому мальчику, потому что... И это я вот сейчас рассказываю, нельзя такие вещи рассказывать, но я просто говорю о том, что очень важно, чтобы это было какое-то участие, не просто труд над собой, а какое-то участие сердца, потому что, мне кажется, участие совести, потому что Господь, вот, ну, по-другому я не знаю, как его слушать, слышать, ну, просто не дано. А здесь вот опираться на сердце надо и никогда не рассчитывать. Вы сказали, вот наша встреча, какие правила давать милости. Да не может быть здесь правил. Понятно, что нужно, если у тебя есть возможности большие, надо помогать туда-сюда, это все здорово. Но самое главное, никогда себя не останавливать. Слушайте, я и так по правилам живу. Чего еще от меня хотите? Надо, вот услышал голос сердца, и надо отдать. И сразу себя подумать про себя, Ну, кому-то сделал лучше, уже день прожит не зря.
Виталий Ильич, а можно задать такой вопрос? Вы упомянули, что супруга не поняла, что из семейного бюджета взяли. Потом сыну сказали, мы заканчиваем уроки. А как семья относится, когда вы принимаете решение что-то отдать из семейного бюджета? Или это какое-то согласованное решение?
Нет, у нас нет согласованного, потому что супруга моя, думаю, помогает не меньше, как бы. Mm-hmm. Но я очень тоже понимаю и позицию Маши, в том, что, ну, она думает и планирует, как многие женщины, вперед. Я, к сожалению, не умею этого делать, и я сразу прикрываюсь о том, что если у этой птицы все хорошо, то и Господь Бог тебя уже ни в какой ситуации. Тем больше разные бывают ситуации в жизни, и разные мы проходили. Поэтому нет, у нас нету каких-то принципиальных разногласий, но потому что каждый слушает свое сердце. И Маша бывает ситуация, которая меня потрясает, но я всегда с восхищением к этому
отношусь. А вот она, потому что у Мотовилова, помните, была история, когда супруга не понимала, почему он все отдает, и потухла лампадка. И вот очень сложно иногда бывает супруге понять, почему муж, ну, извините, можно так сказать, ущемляет интересы семьи. Вот как-то с этим же надо считаться или объяснять, или как выходить из положения?
У меня такая замечательная жена, что она доверяет мне во всем, даже если она со мной в чем-то не согласна. А вспоминая Афон, я беседовал вот со старцем в Новой Фиваиде, и я рассказывал о том, что вот я, понятно, мне ничего особенного не нужно, но вот семья, и как-то старец, из его слов я не могу их процитировать, но как-то он к вопросу семьи, это то самое, что на себя, это такая работа немножко эгоиста, то есть ты обеспечиваешь, чтобы у тебя вокруг все было хорошо, чтобы тебе там воды дали при насмертном одре, как бы... Главное, на самом деле, это вот очень важно, помогать даже тем, кого ты не знаешь, и ты не знаешь, куда уйдут эти деньги.
А помогать своим близким, вот их не вводить в искушение, в смущение.
Это обязательно надо. Но дальше надо слушать сердце. Вот это то же самое. Либо заставляйте делать из своего старшего сына, я не знаю, Гильса, даже независимо от того,
он
способен к этому,
нет,
да, он хочет или не хочет, или помочь совершенно другому чужому человеку. Мне кажется, вот правил здесь не может быть. И каждый, кто как поступает, ну, всегда надо уважать и понимать, что человек делает что-то хорошее другому, и в этом он чистит свой образ перед Господом.
Перед Богом, да.
Я бы хотел еще дополнить как раз вот по критериям и вот по добрым делам, потому что вот рассказывали, я тоже вспомнил некоторые истории. То есть, ну, для меня, конечно, критерий не только страха Божия, а, естественно, тоже вот некой совести, некое чувство вины. Я вот просто вспомнил, да, на телеканале всем известно, мы видим, когда там детишки больные и деньги собирают. Просто я очень много тоже болел, лежал в больницах, вот, и мне сразу такую... что-то вот вспоминается, что это тяжело, то есть, когда нету денег, потому что мы в такой же ситуации были, я вот вспомнил, ну, я фактически умирал, то есть, ну, у меня тоже эти, по-моему, истории были уже, и вот сейчас тоже говорили, да, что люди там последние деньги отдавали, а мне так получилось, что, ну, у меня там заражение крови было, и в те времена лекарств еще таких не было, и вот с Америки, по-моему, там, ну, какие-то заграничные, в общем, препараты, то есть, они стоили столько, сколько брат там получил вот какую-то первую свою выручку, ровно вот эти деньги он все отдал на эти лекарства. Вот, а вторая ситуация была тоже там, ну, такая серьезная ситуация была, и срочно нужны были деньги, там, $2000, хотя, по идее, должны были бесплатно сделать. Вот, и, то есть, обращались ко всем, и, ну, не будем, да, говорить, и просто на работе у отца там какой-то вот, ну, сотрудник, они не особо там дружили, он просто услышал, говорит, что случилось там. Он говорит, ну, так вот, денег там $2000, в те времена приличные деньги. Он раз говорит, все, я тебе даю, вот как сможешь, так отдашь. То есть вот незнакомый человек просто, да, там большая сумма, может, у него тоже там последние были. И вот такие моменты, они, конечно, откладываются. И потом я тоже сопоставляю, когда ты видишь, что вот эти детишки там, эти огромные суммы, и ты думаешь, ну, хотя бы там... Может, эти 100 рублей как бы не помогут, но все-таки, да, как-то хочется помочь.
Какая-то эмоция благодарности возникает, которая вот мотивирует дальше самим действовать. У меня недавно умерла мама, и денег на похороны не было. И мои знакомые, что-то собрали, да, кто-то дал прям, ну, львиную долю. Но я уже об этом рассказала в соцсетях, что такая ситуация. И дальше этот поток было даже не денег, да, а сочувствие, потому что кто-то 50 рублей переводил, кто-то 100. И вот это было до слез. И большая сумма, и 50 рублей. И я когда начала считать, сколько мне написали комментариев с состраданием, ну, мне просто было интересно, на 750 я остановилась. Ну, потому что, ну, куда дальше считать? То есть это миллион людей, которые откликнулись. И это такая благодарность, которая, ну, как, ну, вот, Господи, благослови их всех. И пусть у этих людей все будет хорошо. И вот, ну, как бы до сих пор это слезы.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему, как правильно давать милостыню. Напомню, что у нас в студии сегодня отец Андрей Дорохин, клирик храма пророка Ильи в Обыденном, храма всех скорбящих «Радость» в СИЗО «Матросская тишина». Виталий Юрьевич Сурвила, руководитель информационного центра Российской академии образования, библиотека имени Ушинского. И Виталий Заболотный, организатор православных миссионерских встреч. Виталь, вот ну какое впечатление, не впечатление, а какое воздействие на вас произвела помощь, ну, например, Виталия Юрьевича? У вас появилось желание что-то делать другим в этот момент?
Ну, я стараюсь как бы в меру своих сил, то есть, может быть, да, где-то, как мы говорили, где-то, может, не деньгами, еще что-то. И, ну, я понимаю, что для меня же люди делают, то есть я знаю, да, что там вот люди тоже безвозмездно очень многие помогают, благодаря чему тоже, да, там вот эти все наши там встречи, проекты, они двигаются. И, ну, в меру своих сил мне хочется тоже что-то дать, ну, что могу. Вот, я всегда не против, если это, конечно, я могу, почему нет? Ну,
если
не всегда,
могу,
конечно,
да,
не всегда, конечно, там могу откликнуться или там, может быть, да, загруз дела, но хочется стараться, да, хоть что-то вот, ну, чем-то помочь человеку, если я могу.
Отец Андрей, вот мне кажется, здесь тема, знаете, не только про нашу гордыню и там жадность, которая нас блокирует что-то делать. Сейчас такое количество запросов на помощь, что ты просто не знаешь, куда прятаться. Особенно, когда ты начинаешь что-то переводить, на тебя сыплется просто тут же реклама, где «помогите, помогите, Христа ради, помогите». И все. Если ты не помогаешь, значит, ты там Христа ради не помог, а помочь ты уже не можешь. Как с этим справляться? Раньше же такого не было, да? В своей деревне знали людей, кому помочь. А сейчас интернет.
Такой интересный пример был. Я познакомился с хирургом, у нас был нашим прихожанином, вот, он, значит, очень замечательный хирург-травматолог, он работает в 67-й, значит, клинической больнице в Хромеево, там, значит, и я, когда наблюдал его работу, я еще так удивился, я говорю: Владимир Игоревич, говорю, а что вы так, говорю, сурово-то к пациентам относитесь, да? То есть, по идее, там, врач должен там все. Он говорит: ты знаешь, говорит, если я, говорит, буду, говорит, вот прям, как бы для всех прям душой, я быстро выгорю. То есть, ну, мы тоже здесь, я понимаю, что мы должны как бы сердцем откликаться, но, знаете, такую вещь я просто для себя понял, что, ну, должна быть привычка делать хорошие дела. То есть, ты, ну, сейчас у меня такое настроение, завтра у меня другое настроение. Но если ты привычку как бы это выработал, а у вас, кстати, тоже на Радио Вера есть такой философский час, он очень поздно, правда, идет. Там, значит, была интересная работа, была с Сергеем Лишаевым. У него книга хорошая вышла «Философия возраста». Вот. И вот я, когда ее читал, он так интересно сказал, о привычках: это транспорт для достижения наших целей. Понимаете, то есть это как бы просто вот получается не само такое прям дело, то есть ты как бы ты что-то решаешь этим, да, то есть вот такой транспорт он своего рода получается, вот, и вот про эту такую привычку, и, кстати, знаете, вот каждому человеку что-то свойственно особенное, то есть кому-то помогать делом, кому-то вот просто находить там доставку делать, вот нам, наша семья помогает, служба милосердия, они там, ну, там молоко нам привозят, там на большую семью у нас просто много детей очень, вот, а у моей бабушки до революционной была такая интересная привычка, я потом уже узнал, она христианка такая была, прошла, 1907 года рождения она была, у нее была такая хорошая христианская привычка, когда приезжали родственники, там, ну, кто-то, люди, она всегда накормит и денежку в карман сунет небольшую. То есть вот это к тому, что когда у человека есть такая хорошая привычка, да, то есть она уже работает у него, ну, как бы я даже сказал так, независимо поэтому от него, поэтому, когда большой такой поток, ты понимаешь, вот, что-то ты основное должен сделать, что ты сам нашел, ну, а дальше уже, да, получится, не получится. Ну, основное, как бы, вот, то, что ты всегда делал, ты должен делать.
Ну, то есть, милостыня – это же не только деньги, да, получается?
Да, конечно,
кто чем может,
конечно,
тот тем и служит.
Ну, вот
бесплатно подвезти на машине тоже.
Да, это да.
Вот Наталья говорит, да, засыпать. То есть вот, ну, я в соцсетях же, да, там, и порой тоже бывает. Ну, только я там, может быть, пару раз делал людям, которые нуждались в помощи, но я знал, что это мои друзья, что там все нормально. И вот потом как-то вот тоже такие волны, люди пишут там, вот помогите, все. А я не знаю, потому что это же нужно... Ну, есть фонды, да, то есть они занимаются проверкой документов, потому что не то, что не верим, но потому что очень много мошенничества, да, и ты как бы вот... Они там жалостно пишут, и у тебя прям вот сердце уже как бы разрывается, а ты не знаешь, потому что столько историй слышишь, и потом... Вот, но я, например, предлагаю людям, я говорю, вы знаете, как бы, ну, не совсем моя специфика, да, но вот я знаю там фонды, мы дружим, разные, да, фонды, которые там женщинам, например, помогают. Я говорю, давайте вот, может быть, фонд там, давайте я контакты дам, там, если нужно, сконнект, что там
ну
еще.
Ну да,
что-то.
Соединить кого-то с кем-то, это тоже дело хорошее, да, большое.
Да, и я смотрю на реакцию, то есть вот единственный, по-моему, кто-то, ну да, спасибо, хорошо, тогда так. А обычно они начинают, да зачем мне фонды? Я говорю, ну там проверки все равно проходят какие-то, еще что-то. А что ты меня там проверять еще будешь, прочее? Ну, я не знаю, да, то есть вот эта реакция, и, а я же не знаю, то есть вот и хочется, да, помочь. Ну как?
А если ты помог, а это пошло во вред, о чем Виталий Юрьевич сказал в самом начале программы, тогда как?
К этому надо быть готовым. То есть это оно бывает, то есть с определенной, как бы, наверное, промыслительно тоже в этом, да, то есть это тоже как бы преодолеть надо. Неприятно, но факт может быть такой, да. То есть, но это не повод для того, чтобы потом опять отказываться. То есть это нормально, это рабочий вариант.
Печальный рабочий вариант. То
ну,
есть.
Наша жизнь.
Бывает, улетит мошенникам, а бывает... Что вы имели в виду, Виталий Юрьевич, что пошло во вред?
Ну, бывает, действительно, уйдет мошенникам, бывает совсем не в праведных, не в тех целях, которые просят. Но я согласен, что это не мне здесь судить и не мне определять. И более того, вот о чем говорил отец Андрей, мне кажется, вот все доброе, что меня сопровождает в этой жизни, это тоже как-то связано с тем, здесь не то, что донал, ты мне, я тебе, но все равно это очень связано с тем, сколько ты хороших, вообще, как ты делаешь хорошие дела. И я как раз наоборот, может быть, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить огромное количество людей, которые вокруг меня и которые помогали моим проектам бескорыстно и не рассчитывая на то, как они получат, что, ну, как бы они верили, что будет благое дело. Поэтому каждый раз, когда у тебя сердце откликается, ты веришь в это благое дело. А так, ну да, бывают случаи. На фоне тоже рассказывают такую притчу очень часто, когда путешествуешь, там путешествует какая-то группа, появляется какой-то чуть ли не ангел, а потом выясняется, они там приходят в какой-то дом, и кто-то просыпается, видит, как этот ангел ворует самую красивую там золотую чашу, но потом поступают еще какие-то вещи, и там вплоть до убийства доходит. И когда они окружают этого ангела, и он начинает рассказывать вот эту золотую чашу, которую я украл, это семья, она в свое время довела до смерти своих соседей, и они у них все отобрали у соседей. Потом они раскаялись, все раздали, и у них осталась единственная вот эта золотая чаша. Моя задача была обязательно ее убрать, чтобы они могли спастись. Я понимаю, что все это немножко условно, сказочно и так далее, но смысл вот точно не мне быть судьей, как были использованы мои деньги. И вообще главная молитва все-таки. Долги надо как бы прощать. Это,
конечно.
Об этом точно не надо задумываться.
А мы должны, вот, когда даем, вот, во славу Божию, да, еще вот это имеет какое-то значение. То есть то, что мы не знаем, например, дали человеку, ну, во славу Божию, да, вот говорить, или нет никакого там смысла, просто отдал деньги.
С молитвой всегда.
То есть это такая вот молитва же получается.
Да, да. К вящей славе Божией, мы что-то по-другому можно сказать. Угу. К вящей славе, то есть к большей славе Божией, то есть прославить тем самым Бога.
И вот хотела, знаете, вот для меня тоже актуальный момент, вот помогли, кому смогли, а вот кому не смогли, вот душа разрывается, и чувство вины, и что ты сделать не знаешь, как быть с этим чувством?
Очень хороший для меня был такой педагогический смысл в одном разговоре с моим товарищем, однокашником, значит, по семинаре, вот, иеромонах Присада, вот, отец Мелитон, у него, не знаю, может быть, он был на радио, на светлом радио «Вера», значит, благодать у него подворья, когда мы думали о том, что у нас, когда еще тогда было пять детей, усыновить еще ребенка, Вот, ну, 5-6 детей, вот, а он сам тоже усыновил, но он усыновил детей с нарушением умственного и физического развития. Но я решил с ним посоветоваться, потому что у него педагогическое образование, опыт работы с детьми, говорю, ну, говорю, как, вот, как думаешь вообще усыновить, там, что думаешь? Знаете, что он сказал? Он говорит, а я против. Я говорю, в смысле, почему против? Ты же вот сам так поступил. А он говорит, а что ты думаешь, что Бог будет о них меньше заботиться, чем ты? Ну, вот вопрос так, да, по-другому совершенно.
То есть помолиться поставил. О человеке можно и в руки Божьи его отдать, если
да,
ты не можешь?
Да, потому что он много детских домов окормлял, наверное, он, я так предполагаю, он видел, что промысел о них тоже совершается. Вот именно за тех детей, которые в детском доме, но при этом они вот как бы вот соприкасаются с Богом, потому что там у них храм был, вот он туда такими детьми занимался.
Так что... Тоже, да, тоже решение, да?
Да.
Мне кажется, ничего плохого в том, что ты переживаешь за то, что ты кому-то не сумел помочь, а таких случаев очень много. Мне кажется, даже благодатно, что ты мучаешься и переживаешь этим, и, значит, в следующий раз постараешься помочь больше, вовремя. Но не, это не всегда получается, и мне кажется, это очень полезно и важно помнить, сколько людям ты не помог.
Только
это...
не впадать в уныние, наверное.
В уныние точно не надо впадать, это очевидно, наоборот, надо как можно больше отдавать другим.
Да. А вот, да, просто вспомнилось, что, наверное, тоже, да, в какую-то меру должно быть, потому что бывают, да, истории, что когда там, условно говоря, муж помогает всем, но оставляет семью, и там вот... В этом же, наверное, тоже нет, да, смысла? То есть ты же должен и семью...
Ну, Господь и чтобы не возгордиться, да, тоже.
Господь управит все такие вещи, мне кажется.
Семьи по-разному реагируют, но я имею в виду, как бы, супруги, вот, ну, в нашей семье, как бы, вот я считаю, что супругу надо ставить в известность, даже, может быть, ей не понравится, вот что-то обсуждать это, и при этом и детям тоже об этом говорить, чтобы дети, ну, как мы понимаем, они знали, что это нужно делать, что вот это, как бы... Так жизнь, она, можно сказать, на этом стоит, что помощь обязательно должна быть. То есть должны быть добрые дела там, и они как бы, чтобы они росли в этом.
И в помощь нам в житие Филарета Милостивого.
Да, да, да.
Ну, знаете, вот подытоживая программу, я сижу, думаю, как я себя раскачивала делать добрые дела. И у меня так получилось, что когда у меня кошка умерла, кошка, да, все-таки животное, это первое, наверное, к кому мы испытываем какое-то сострадание, к сожалению, не к людям. И я стала искать котенка срочно, чтобы мама не горевала, прям в тот же день. И мне уже подобрали котенка, я уже должна была его завтра забрать, и мне пишет одна женщина: Наташа, у вас там, мы на даче были рядом, в 15 минутах есть приют, там вот котята подобранные. И я говорю, знаете, я уже, ну, договорилась. И она мне пишет: как жаль. И меня вот просто это настолько пронзило, что я переиграла, потому что у тех котят был дом, я поехала, взяла кошечку из приюта. И слаще и милее этого создания, я не знаю, кто кому помог, но она очень помогает сейчас жить. И тоже еще одного котенка мне Господь тогда послал, потом еще одного, в общем, у меня четверо. Вот, но это больше...
Это прям жертва какая-то.
Нет, это больше радость для меня. Это мои такие вот антистрессы замечательные. Поэтому Господь действительно воздает деньгами, не деньгами, но любовью, по крайней мере, точно. И, ну, мы на этом вынуждены завершить программу, потому что час пролетел. Да, отец Андрей.
У нас в храме Илии Пророка Обыденного есть мощи святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Когда походишь к этим мощам, всегда вот я прошу его, что святителю Отче Иоанне, научи меня быть милостивым, как ты был.
Да, просить в молитве – это тоже, как вы говорите, может быть даром. Много важного сегодня прозвучало, и все-таки программа наша завершается. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждали тему, как правильно давать милостыню. И в гостях у нас сегодня был отец Андрей Дорохин, священник-клирик храма пророка Ильи в Обыденном и храма всех скорбящих радость в СИЗО «Матросская тишина». Виталий Сурвило, руководитель информационного центра Российской академии образования, библиотека имени Ушинского. И Виталий Заболотный, организатор православных миссионерских встреч, который предложил эту тему. Спасибо вам, Виталий, за тему.
Спасибо большое.
А мы, да, прощаемся. Всего доброго. Напомню, что программу «Клуб частных мнений» можно не только слушать, но и смотреть в нашей группе во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. А мы вернемся в эфир через неделю, в воскресенье, 18:00. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера».